Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Снопы. По поводу сочинений Полонского случилось небольшое недоразумение. В прошлом году, разбирая том вышедших в свет стихотворений этого автора, мы выразились, что в литературной деятельности Полонского не усматривается никакого определенного характера, и что по некоторым из произведений его прихотливой музы трудно даже угадать, чего он хочет и что желает сказать. Отзыв этот вызвал протест со стороны Тургенева и, по-видимому, не остался без влияния и на самого Полонского. Первый объяснил наше отношение к Полонскому очень простой причиной – клиентизмом. Второй в предисловии к снопам упоминает о литературных и нелитературных врагах, которые топчут его жатву ради барской или наезднической потехи. Очевидно, что и Тургенев, и Полонский видят в критике нечто вроде домашнего дела, в котором рецензент, рассматривающий произведение того или другого автора, обязывается руководствоваться не действительной их стоимостью, а какими-то иными соображениями, из которых некоторые могут быть даже совершенно ему неизвестны. Обвинения в клиентизме и наездничестве огорчили нас, но огорчение все-таки было не настолько велико, чтобы заставить нас согласиться с мнением о правильности домашних отношений критики к литературным деятелям. Мы остались при прежнем убеждении, что мнение это совершенно негодно, и что уже со времен Белинского его следует считать упраздненным. Критика имеет дело не с личностью, а с произведениями автора, и все, что мог заставить нас сделать энергетический протест Тургенева, это еще раз проверить выраженное нами в прошлом году мнение о сочинениях Полонского, что нами и исполнено по поводу издания «Снопов». К сожалению, мы и теперь не имеем ни малейшего основания отступиться от высказанных прежде заключений, несмотря на то, что в «Снопах» помещены, между прочим, признания Сергея Чалыгина, которые Тургенев в особенности рекомендовал нашему вниманию. Эти признания немало не объяснили для нас ни литературной физиономии Полонского, ни его миросозерцания, а ежели в «Снопах» можно найти какие-нибудь указания по этому предмету, то их следует искать не в признаниях, а в другом не менее капитальном произведении того же автора, носящем название «Ночь в летнем саду». Но и здесь указания свидетельствуют лишь о недоразумениях, и притом о таких недоразумениях, которые положительно говорят не в пользу автора. Мы не принадлежим к числу критиков, которые, по мнению Полонского, утверждают, что вовсе не цветы прекрасны, а картофель. И даже, признаемся откровенно, совсем не знаем критиков, которые проповедовали бы подобную галиматью. Но мы утверждаем, что неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю. В этом нас убеждают примеры таких великих и общепризнанных художников, как Сервантес, Гетте, Шиллер, Байрон и другие, которые всегда полагали в основу своих произведений действительные устремления и нужды человечества, и сверх того, умели с полной ясностью определить свои отношения к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей имели в свое время громадное воспитательное значение, если это значение и поныне не утратило своей силы, то объяснение этого факта следует искать именно в их тенденциозности. В том, что они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество. Дон Кихот, Чайльд Гарольд, Фауст, Разбойники – все это произведения в высшей степени тенденциозные, и, стало быть, требуя от литературного деятеля, чтобы он избегал оговорок и с полной ясностью определял свои отношения к вещам мира сего. Мы не только не являемся отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не отступаем от них ни на шаг. С другой стороны, мы не принадлежим к числу тех придирчивых критиков, которые к второстепенным литературным деятелям относятся с теми же требованиями, как и к деятелям, намечающим эпохи в истории искусства. Мы очень хорошо понимаем, что нельзя винить человека в том, что он не совместил в своей груди всех скорбей человечества. Мы знаем, что полет воробья не может быть сравним с полетом орла, но сокращение наших требований в этом случае все-таки касается не основ миросозерцания, а только объема и глубины его. Когда писатель, имея перед собой образцы, указывающие ему истинный путь, все-таки отворачивается от вопросов жизни и предпочитаемым любовной интриги синиц, мы имеем полное право и основание негодовать на него. Это доказывает одно из двух. Или что он совсем не понимает и не может понимать истинных преданий искусства, или же что он обладает строптивым характером, который может со временем довести его до одичалости. В первом случае критики нет надобности ни убеждать, ни анализировать, а следует сразу зачислять писателя в разряд отчаянных. Но во втором она все еще имеет надежду, что строптивый писатель тронется ее убеждениями, и ежели не вполне твердо станет на путь, указанный образцами, то, по крайней мере, не будет относиться к нему с презрением.